Глава 6.
«А какое было у него выражение, когда он сказал это?»
— спросила Анита.
С успокоителем на лице Пол пытался уснуть, плотно закутавшись в темном уютном логове, в которое он каждую ночь превращал свою постель. У него было печальное выражение, приятное и печальное. Уже 3 часа они перебирали события вечера в клубе, возвращаясь снова и снова к тому, что сказал Кронер в качестве прощального приветствия.
«И он ни разу не отозвал тебя в сторонку на пару слов?»
Сна у Аниты не было ни в одном глазу.
«Честная скаутская Анита, это все, что он сказал мне напоследок».
Она вдумчиво повторила слова Кронера. «Я хочу, чтобы вы, Пол, пришли ко мне и маме на следующей неделе».
«Вот и все». «И ничего о Питтсбурге?»
«Нет», — терпеливо сказал он.
«Я говорил тебе нет».
Он поплотнее обернул успокоитель вокруг головы и еще выше подтянул колени. «Нет».
«Неужели я не имею права поинтересоваться?» — сказала она. По-видимому, он причинил ей боль. «Неужели то, что ты говоришь мне, должно означать, что я не имею права заботиться о тебе?»
«Я рад, что ты заботишься», — сказал он безо всякого выражения. «Очень хорошо. Прекрасно, спасибо». В этом полусне, полубреду, перед ним вдруг предстало видение того, о чем обычно не думают, заявляя, что муж и жена одно целое, некое чудовище, трогательно странное и беспомощное, как сиамские близнецы.
«Женщины ведь вникают в суть вещей так, как мужчины вникать просто не способны», — говорила она. «Мы замечаем важные вещи, которые мужчины пропускают. Кронеру сегодня вечером хотелось, чтобы ты сломал лед в вопросе о Питтсбурге, а ты просто...»
«Мы узнаем, что было у Кронера на уме, когда я приду к нему. А теперь давай, пожалуйста, спать».
«Финнерти», — сказала она. «Это из-за него все пошло кувырком. Честное слово, сколько еще он собирается у нас пробыть?»
«Мы ему осточертеем через пару дней, точно так же, как все вокруг».
«НБПП не должно оставлять ему много времени на то, чтобы слоняться по всей стране и оскорблять старых друзей».
Он ушел. Он сейчас нигде не работает. Она села на постели.
«Они его вышвырнули? Вот молодцы».
«Ушел. Они предлагали ему более высокий пост, только бы он остался. Но он так решил».
Он вдруг почувствовал, что эта тема, к которой он испытывал интерес, совершенно прогнала сон.
Когда Анита без конца тараторила о Питтсбурге, Пол сжимался в комок, натягивая на голову одеяло. Теперь же он почувствовал облегчение, и ему захотелось выпрямиться, как и подобает мужчине. Финнерти опять стало волшебным именем. Чувства Пола по отношению к нему совершили полный круг. Бодрое настроение и уверенность в себе, которых Пол не испытывал уже многие годы, чем бы ни занимался, эти чувства как бы вдохнул в него Финнерти во время забавного посрамления шашиста Чарли. Более того, мысли Пола пробудились, словно освеженные прохладным ветерком. Было что-то чарующее в том, что сделал Финнерти. Он ушел, вещь почти столь же непостижимая и простая, как самоубийство.
«Пол,
твой
отец верил, что ты в один прекрасный день станешь управляющим в Питтсбурге. Если бы только он был жив, ничто не принесло бы ему больше радости, чем весть о том, что ты на этом посту».
Он вспомнил, как Анита вскоре после их женитьбы раскопала в каком-то чемодане портрет его отца, увеличила его, поместила в рамку и преподнесла мужу в качестве подарка на день рождения. Портрет стоял сейчас там, где она поставила его, на письменном столе Пола. Это была первая вещь, которую Пол видел, вставая утром, и последняя, когда отправлялся спать. Анита никогда не встречалась с отцом Пола, и он сам мало рассказывал ей об отце. И все же она создала нечто вроде мифа об этом человеке. Мифа, который позволял ей со знанием дела болтать целыми часами. Миф сей гласил, что отец Пола в молодые годы был таким же легкомысленным, как Пол, что сила, вознесшая его на самую вершину, пришла к нему в среднем возрасте, пришла именно в те годы, в которые только теперь вступал Пол. Кронер тоже часто повторял, что Пол пойдет по стопам отца. Вера Кронера помогла в свое время Полу стать управляющим Илиума, и теперь эта вера может дать ему руководство Питтсбургом. Когда Пол задумывался над своим столь легко доставшимся возвышением по иерархической лестнице, Он иногда вот в такие именно моменты чувствовал себя неловко, словно какой-то шарлатан. Он справлялся со своими обязанностями, тут уж ничего не скажешь. Однако у него не было того, что было у его отца, у Кронера, у Шефферда и многих других, искренней веры в значимость того, что они делают, способности принять душой, почти так, как это делает влюбленный, корпоративную личность, всемогущую и всеведущую. Короче говоря, Полу не хватало того, что делало его отца воинственным и великим, способности всерьез все это воспринимать.
«А как ты думаешь поступить с Шеффердом?» — сказала Анита.
Пол опять начал уходить в себя. «Поступить с Шеффердом? Никак.
Если кто-нибудь не подрежет ему крылья, он в один прекрасный день перемахнет через головы всех.
Милости прошу.
Ты это серьезно?
Если серьезно, то я хочу спать». Пружины ее матраца застонали, когда она опять улеглась. Потом она еще несколько минут вертелась, устраиваясь поудобнее.
«А ты знаешь, это забавно», — сказала она.
«М?
Я все время замечала, что иногда Шеффорд очень на кого-то походит, и до сегодняшнего вечера никак не могла понять, на кого именно.
М?
И только сегодня я поняла, наконец, что он — точная копия твоего отца».
Глава 7. Рядовой первого класса Эльма Хейкетс-младший приблизился к Шаху Братпура, доктору Юингу Холярду из Госдепартамента, Хаждрах Румиазма, их переводчику, генералу армии Милфорду Бромби, начальнику лагеря генералу Уильяму Корбету, командиру дивизии генерал-майору Эрлу Пруитту и их свите. Рядовой первого класса Хейкетс стоял в среднем ряду первого отделения второго взвода второй роты первого батальона 427-го полка 107-й пехотной дивизии 10-го корпуса 12-й армии. И он, оставаясь в строю, опускал свою левую ногу каждый раз, когда барабан издавал басовый грохот.
«Дивизия!»
— закричал командир дивизии в микрофон. «Полк!» — выкрикнули четыре командира полка.
«Батальон!»
— заорали 12 батальонных командиров.
«Рта!»
— крикнули 36 ротных командиров.
«Батарея!»
— крикнули 12 командиров батарей.
«Взвод!»
— рявкнули 192 командира взвода. «Хейкетс», — сказал себе рядовой первого класса Хейкетс.
«Стой!»
«Ать-два!» — и Хейкетс встал.
«Равнение!» —
проорал громкоговоритель.
«Равнение, равнение, не-не-не-не-не-не», —
эхом отозвались 256 голосов.
«Равнение», — сказал себе Хейкетс, рядовой первого класса.
«Направо!»
«Ать-два», — и Хейкетс сделал равнение направо. Он глянул в глаза Шаха Братпура, духовного вождя 6 миллионов человек в каких-то далеких краях. Шах чуть заметно поклонился. Хейкетс не поклонился в ответ, потому что это не положено, а он не намерен был делать каких-нибудь неположенных вещей, черт бы их всех побрал, ему оставалось всего каких-то 23 года тянуть эту лямку. И тогда все будет покончено с армией, и провались она в тартарары, и через эти 23 года, если какой-нибудь сучий потрох, полковник или лейтенант или генерал подойдет к нему и скажет «отдать честь» или «на плечо», или «почистить ботинки», или что-нибудь вроде этого, он ему скажет «поцелуй-ка меня в задницу, сынок», и вытащит справку об увольнении в запас, и плюнет ему в морду и пойдет себе, надрывая живот от хохота, потому как его 25 лет закончены, и все, что ему нужно делать, это посиживать со старыми дружками у Хукера в Эвансвилле, и если чего дожидаться, то только чека на получение заслуженной пенсии, и катись-ка ты, дружок, потому что теперь... Я не намерен терпеть нагоняя от кого бы то ни было, потому что с этим покончил и...» Шах восхищенно захлопал в ладоши, продолжая разглядывать рядового первого класса Хейкетса, который был здоровенным детиной.
«Никита Кару!»
— воскликнул Шах, распространяя крепкий аромат сумклиша.
«Не Такару!» — сказал доктор Холярд. «Солдаты!»
«Не Такару?»
— озадаченно спросил Шах.
«Что он сказал?»
— спросил генерал группы армии Бромли.
«Он говорит, что они отличное стадо рабов», — пояснил Холлиард.
Он обернулся к Шаху и погрозил пальцем маленькому темнокожему человеку.
«Не Такару, нет-нет-нет».
Хашдрахар, видимо, тоже зашел в тупик и никак не помогал Холлиарду объясняться.
«Симкоула Такару ака Сахнсалет?» — спросил Шах у Хашдрахара.
Пожав плечами, Хашдрахар вопросительно уставился на Холлиарда.
«Шах говорит, если они не рабы, то как же вы заставляете их делать то, что они делают?»
«Патриотизм», —
строго сказал генерал армии Бромли.
«Патриотизм, черт побери!»
«Любовь к стране», — сказал Холлиард.
Хашдрахар сказал что-то Шаху, и Шах чуть заметно кивнул, однако выражение озадаченности так и не исчезло с его лица.
«Сидиба»,
— сказал он и умолк.
«Э?»
— спросил Корбет.
«Даже так?»
— перевел Хашдрахар, но и он выглядел столь же неубежденным, как и Шах.
«Нале!»
— прокричал громкоговоритель.
«Нале-ле-ле-ле!»
«Нале?» — сказал себе Хэкетс. И Хэкетс думал о том, как ему придется оставаться одному в казармах в эту субботу, когда все остальные будут гулять по увольнительным из-за того, что произошло сегодня на инспекторской утренней поверке, после того, как он подмел и вымыл шваброй пол, и вымыл окно у своей койки, и расправил одеяло, и убедился, что зубная паста лежит слева от тюбика с кремом для бритья, и что крышки обоих тюбиков смотрят в разные стороны, и что отвороты его гетр доходят аккуратно до начала шнуровки ботинок, и что его обеденный судок, обеденная кружка, обеденная ложка, обеденная вилка и обеденный нож и котелок сияют, и что его деревянное ружье надраено, а его эрзац-металлические части достаточно черны, и что его ботинки блестят, и что запасная их пара зашнурована до самого верха, и шнурки их завязаны, и что одежда на вешалках развешана в должном порядке, две рубашки по требованию, две пары брюк по требованию, три рубашки хаки, трое брюк хаки, две рубашки в елочку из саржи, двое брюк из саржи в елочку, полевая куртка, блуза по требованию, плащ по требованию, и что все карманы этой одежды пусты и застегнуты. И тогда инспектирующий офицер подошел и сказал: «Эй, солдат, у тебя ширинка расстегнута, останешься без увольнения». И...
«Во!»
«Ать-два», — сказал Хэкетс.
«Шагом!»
«Шагом, шагом, гом, гом, гом».
«Шагом», — сказал себе Хэкетс. И Хэкетс подумал, куда еще его к чертям занесет в следующие 23 года. И подумал еще, что было бы очень здорово смыться куда-нибудь из Штатов на какое-то время и обосноваться где-нибудь еще и, возможно, быть там кем-нибудь в какой-нибудь из этих стран, а не оставаться тут последней задницей без гроша в кармане и, дожидаясь какого-нибудь местечка, да так и не получить его в своей собственной стране, и не получить хорошего местечка, но все же иметь вполне приличное местечко по сравнению с теми, которые вообще никого не дождались. Но это нужно только, чтобы как-нибудь прожить, а он, ей-богу, не отказался бы и от маленькой талики славы, а за морем можно заполучить и местечко, и славу, и пока там нет особой стрельбы, а, возможно, ее не будет еще долго, да и тогда у тебя будет настоящее доброе ружье и настоящие патроны, и это тоже придает немножко славы, и уж, черт возьми, это намного более подходящее занятие для мужчины, чем маршировать взад-вперед с деревянными макетами, и, конечно же, он не отказался бы от маленького званица, но он знал, каковы его личные показатели, и все это тоже знают, а особенно машины. Поэтому все так и останется все эти 23 года, если только в машинах не перегорит какая-нибудь трубка, и они не прочитают его карточку неверно и не направят его в ОЦС, а это тоже случается время от времени. Был же ведь такой Мулкани, которому удалось заполучить в руки свою карточку, и он покрыл ее сахарной глазурью, чтобы машины подумали, будто ему полагается большое повышение, но его упрятали в изолятор за 26-е заболевание трипером, а потом направили в оркестр играть на тромбоне, хотя он никак не мог насвистеть даже огненный крест. И все же это было лучше, чем мытариться в Каэррахе целыми днями, а тут у тебя нет особых забот, да и форма хорошая, только вот надо завести штаны на молниях. И как только пройдут эти 23 года, он сможет подойти к какому-нибудь сучьему генералу или там полковнику и сказать ему: «Поцелуй меня в...»
«Марш!»
«Бум!» Грохнул басом барабан, и левая нога Хэкетса опустилась, и он двинулся посреди громадной послушной людской лавины.
«Такару!»
— сказал Шах Хашдрахру, перекрывая грохот. Хашдрахр улыбнулся и согласно закивал головой.
«Такару! Черт его знает, что мне с ним делать».
расстроенно сказал Холлиард генералу армии Бромли. «Этот малый обо всем, что он видит, говорит, пользуясь терминологией своей страны, а эта его страна должно быть жуткая дыра. Америка Вактабоуна Нихоури Манко Салим Даваггадинко», — сказал Шах. «Чего ему еще надо?» — нетерпеливо спросил Холлиард. «Он говорит, американцы изменили почти все на Земле», — ответил Хашдрахар. «Но легче было бы сдвинуть Гималаи, чем изменить армию». Шах в это время приветливо махал рукой, прощаясь с уходящими войсками. «Дибо, Такару! Дибо!»
Глава 8. Пол позавтракал в одиночестве. Анита и Финнерти все еще отсыпались после вчерашнего в разных концах дома. Полу никак не удавалось завести свой плимут, и, наконец, он обнаружил, что кончился бензин. Прошлым вечером оставалось почти полбака. Значит, Финнерти проделал в нем далекое путешествие после того, как они оставили его одного в постели и отправились без него в кантри-клуб. Пол пошарил в отделении для перчаток в поисках шланга и нашел его, но тут вдруг почувствовал, что еще чего-то не хватает. Он опять сунул руку в отделение для перчаток и обшарил все кругом. Его старый пистолет исчез. Он поискал за сиденьем на полу, но так и не нашел его. Наверное, какой-нибудь мальчишка стащил пистолет, когда он заезжал в усадьбу в поисках виски. Теперь придется немедленно сообщить в полицию. Придется заполнять там всевозможные бланки. Он попытался придумать какую-нибудь отговорку, которая избавила бы его от обвинения в халатности одновременно не принесла бы никому никаких неприятностей. Он сунул шланг в горловину бензобака лимузина, пососал, сплюнул и сунул другой конец в горловину пустого бака плимута. Ожидая, пока перельется бензин, он вышел из гаража на залитый теплым солнцем двор. С треском распахнулось окно ванной комнаты, и он, посмотрев вверх, увидел Финнерти, глядящегося в зеркальце аптечки. Финнерти не заметил Пола. Во рту у него была согнутая сигарета, и эта сигарета так и оставалась у него во рту, пока он кое-как мылил лицо. Пепел на сигарете становился все длиннее и длиннее, и, наконец, стал невероятно длинным, так что огонек почти прикасался к губам Финнерти. Он вынул сигарету изо рта, и длинный пепел свалился. Финнерти щелчком направил окурок по направлению к туалету, взял другую сигарету и продолжал бриться. И опять столбик пепла становился все длиннее и длиннее. Финнерти наклонился вплотную к зеркалу, и столбик пепла сломался о него. Большим и указательным пальцами он попытался выдавить прыщик, но, по-видимому, безрезультатно. Все еще косясь в зеркало на покрасневшее место, он на ощупь поискал полотенце одной рукой, схватил, не глядя, первое попавшееся и смахнул чулки Аниты с вешалки для полотенца в раковину. Закончив свой туалет, Финнерти сказал что-то своему отражению в зеркале, скорчил рожу и вышел. Пол вернулся в гараж, свернул шланг, сунул его в отделение для перчаток и выехал. Машина опять работала неровно, то набирая скорость, то опять затихая. Во всяком случае, она отвлекала его от неприятных мыслей о пропавшем пистолете. На длинном подъеме у дорожки для игры в гольф мотор, как ему казалось, работал не более чем на трех цилиндрах, и команда корпуса реконструкции и ремонта, приводившая в порядок заграждение от ветра к северу от здания клуба, обернулась, следя за неравной борьбой машины с земным притяжением.
«Эй, передняя фара разбита!» — крикнул один из рабочих.
Пол кивнул и благодарно улыбнулся. Автомобиль дернулся и остановился почти у самой вершины. Пол поставил машину на ручной тормоз и вышел. Он поднял капот и принялся проверять контакты. Инструменты, которые он положил рядом, звякнули, и с полдюжины кайр-рахов просунули головы под капот рядом с ним. «Это свечи», — сказал маленький человечек с живыми глазами, похожий на итальянца.
«А вали-ка ты в свиную задницу со своими свечами», — сказал высокий краснощекий человек, самый старший в группе. «Сейчас вы увидите, что здесь не в порядке. Дайте-ка мне вон тот ключ».
Он принялся за бензиновый насос и очень быстро отвинтил у него верхушку. Он показал прокладку под колпачком.
«Вот», —
произнес он очень серьезно, как хирург перед практикантами.
Вот что у вас не в порядке. Пропускает воздух. Я это знал уже в ту минуту, когда услышал вас еще в миле отсюда».
«Ну что ж», — сказал Пол. «Думаю, придется позвать кого-нибудь, чтобы он ее починил. Наверное, это займет целую неделю — заказать новую прокладку».
«Это займет пяток минут», — сказал высокий человек.
Он снял шляпу и с выражением явного удовлетворения вырвал из нее кожаную прокладку, защищающую фетр от пота. Достав из кармана перочинный ножик, он наложил колпачок бензинового насоса на кожаную прокладку и вырезал кружок кожи нужного размера. Затем в этом кружке он проделал в центре дырочку, поставил сделанную прокладку куда надо и собрал насос. Остальные с удовольствием наблюдали за его действиями, подавали ему нужные инструменты или подсказывали, что нужно подать, и пытались хоть как-нибудь включиться в работу. Один соскабливал зеленые и белые кристаллы с контактов аккумулятора. Второй подвернул вентили у скатов.
«Ну-ка, теперь попробуйте».
Пол нажал на стартер, мотор сразу взял, взревел, набрал и сбросил обороты в точном соответствии с нажимом педали. Пол выглянул. На лицах кайрахов было написано колоссальное удовлетворение. Он вытащил из портмоне две пятерки и протянул их высокому.
«Достаточно одной», — сказал тот.
Он бережно сложил ее, спрятал в нагрудный карман своей синей рабочей рубашки и иронически улыбнулся.
«Первые деньги, которые заработал за последние 5 лет. Мне бы по совести их следовало вставить в рамочку, а?»
И тут он впервые посмотрел внимательнее на Пола, как бы вспомнив, что перед ним не только мотор, но и человек.
«Кажется, я вас откуда-то знаю. Вы чем занимаетесь?»
Что-то заставило Пола захотеть быть не тем, кем он был.
«Держу бакалейный склад», — ответил он. «Не нужен ли вам парень с умелыми руками?»
«Сейчас пока нет, дела идут вяло». Но человек уже царапал что-то на клочке бумаги. Для этого он положил ее на капот и дважды протыкал бумагу карандашом, когда карандаш натыкался на щель.
«Вот здесь мое имя. Если у вас есть машины, я как раз тот человек, который поможет вам держать их на ходу. 8 лет вкалывал на заводе механиком перед войной. А если я чего и не знаю, то сразу же разберусь».
Он протянул бумажку Полу.
«Куда вы ее собираетесь положить?»
Пол подсунул бумажку под прозрачную пластинку в своем бумажнике поверх шоферского удостоверения. «Положу ее сюда, чтобы была на виду». Он пожал руку высокому и кивнул остальным.
«Спасибо».
Мотор уверенно набрал скорость и перенес Пола через вершину холма к воротам завода «Фелиум». Постовой подал ему рукой сигнал из своей будки, загудел зуммер, и железные, утыканные сверху железными шипами ворота, распахнулись. Теперь Пол подъехал к толстой внутренней двери, посигналил и выжидающе поглядел на тонкую прорезь в каменной кладке, за которой сидел второй часовой. Дверь с грохотом поднялась, и Пол подъехал к зданию своей конторы. Он поднялся наверх, шагая через 2 ступеньки. Его единственное физическое упражнение. Отпер 2 наружные двери, ведущие в комнату Катарины, а потом еще одну, уже в свой кабинет. Катарина едва взглянула на него, когда он проходил. Она, по-видимому, была погружена в горестные размышления, а по другую сторону комнаты, на диване, который с успехом мог считаться его собственностью, сидел Бат Калхаун, уставившись в пол.
«Чем могу помочь?» — спросил Пол.
Катарина вздохнула.
«Баду нужна работа».
«Баду нужна работа? У него сейчас 4-я по оплате должность во всем Илиуме. Я не мог бы ему предложить того, что он получает за обслуживание склада. Знаешь, Бат, ты просто с жиру бесишься. Когда я был в твоем возрасте, я и половины не получал».
«Мне нужна работа», — сказал Бат. «Любая».
«Хочешь подстегнуть Национальный совет по нефти, чтобы они дали тебе повышение?» «Конечно, Бат, для виду я мог бы тебе предложить больше, чем ты сейчас получаешь, но ты должен пообещать мне, что не поймаешь меня на слове».
«У меня нет больше работы», — сказал Бат. «Меня выставили».
Пол был изумлен. «Неужели? С чего бы это? Моральное разложение? А как с этим приспособлением, которое ты изобрел для...»
«Вот в том-то и дело», —
сказал Бат. Причем в голосе его чувствовалась странная смесь гордости и горечи.
«Приспособление работает, отлично делает свое дело».
Он смущенно улыбнулся.
«Справляется с работой намного лучше, чем это делал я.
И проделывает все операции?
Да, такая разлюбезная штучка.
И из-за этого ты остался без работы?
Не я один. 72 человека остались без работы,
сказал Бат. Он как-то умудрился еще ниже опуститься на диване.
Должности нашей категории теперь полностью исключены. Фу, и все.
Он щелкнул пальцами. Пол прекрасно представил себе, как работник отдела комплектования настукал на клавиатуре кодовый номер должности Бада, и спустя несколько секунд машина представила ему 72 карточки с именами тех, кто зарабатывал на жизнь, выполняя обязанности Бада, те самые обязанности, с которыми теперь так отлично справлялась машина, созданная Бадом. И сейчас по всей стране машины, ведущие учетом рабочей силы, будут налажены таким образом, чтобы больше не считать эту должность пригодной для человека. Комбинации дырочек и зарубок, которые для машин личного состава были олицетворением БАДа, оказались теперь непригодными. И если сейчас их сунут в машину, она тут же вернет их обратно.
«Теперь им больше не нужны П-128», — мрачно сказал БАД. «И ничего нет свободного ни выше, ни ниже. Я согласился бы на понижение и взял бы П-129 или даже П-130. Но ничего не получается. Все места заняты».
Список личного состава лежал раскрытый перед Катариной. Она уже успела просмотреть все номера. «П-225 и П-226 — инженеры по смазке», — сказала она. «Но обе эти должности занимает доктор Розенау». «Да, действительно», — сказал Пол. Бат попал в чрезвычайно дурацкое положение, и Пол никак не мог придумать, чем бы ему помочь. Машинам было известно, что Илиум имеет уже одного полагающегося ему инженера по смазкам, и они не допустят появления второго. Если персональную карточку Бада перешифровать как карточку инженера по смазке и сунуть ее в машину, машина тут же вернет ее за ненадобностью. Как часто говаривал Кронер, строжайшая бдительность — единственный способ достижения эффективности. И машины безустанно перебирают колоды своих карточек, пытаясь снова и снова обнаружить бездельников, дармоедов или просто упущение. «Ты ведь знаешь, Бат, не я это решаю», — сказал Пол. «Мое слово почти не имеет веса при решении вопроса, кого следует нанять». «Он знает», — сказала Катарина. «Но ему нужно обратиться куда-то, и мы подумали, что, может, вы знаете какие-нибудь ходы или с кем нужно поговорить». «Я ужасно огорчен», — сказал Пол. «Из чего это их вдруг дернуло дать тебе назначение в нефтяную промышленность? Тебе следовало бы числиться конструктором».
«У меня нет способностей к этому», — сказал Бат. «Так показали испытания».
И это уж обязательно было отражено на его злополучной карточке. Все показатели его способностей были на ней, неизменно, непреложно, а с карточкой не поспоришь. «Но ведь ты конструируешь», — сказал Пол. «И, черт побери, ты делаешь это более толково, чем все их асы из лаборатории». Лаборатория, Национальная лаборатория исследований и развития, по сути, была порождением войны и представляла собой объединение всех усилий страны в одном штабе, занимающимся исследованиями и усовершенствованиями. «Тебе даже не платят за твои изобретения, ты ведь делаешь работу лучше их. Например, телеметрическое приспособление для нефтепровода, твой автомобиль, а теперь это чудище, которое работает на складе».
«Но проверка утверждает, что способностей нет», — сказал Бат.
«Потому и машины говорят нет», — сказала Катарина.
«Значит, так оно и есть», — сказал Бат. «Не знаю».
«Ты мог бы повидаться с Кронером», — сказал Пол.
«Я пытался, но мне не удалось прорваться через заграждение. Я хочу сказать, через его секретаршу. Я сказал ей, что я насчет работы, и она позвонила в отдел кадров. На ней прогнали мою карточку сквозь машину, пока она держала трубку. Перед тем, как ее повесить, она состроила печальную мину и объявила, что Кронер не будет принимать целый месяц».
«А может, твой университет окажет помощь?» — спросил Пол. «Возможно, что когда проводились испытания твоих способностей, у машины трубки были не в порядке». Он говорил это безо всякой уверенности. Положение Бада было безнадежное. Как гласила старая шутка, «машине и карты в руки».
Я написал им и попросил снова проверить мои способности. Неважно, что я там говорил, но показатели остались теми же».
Он бросил клочок разграфленной бумаги на стол Катарины.
«Вот, я написал 3 письма и получил обратно 3 такие штуки».
«Угу», — сказал Пол с отвращением, глядя на знакомые графы. Это был так называемый профиль достижений и способностей, который выдается каждому из выпускников колледжа вместе с дипломом. Сам диплом был ничем, а эта графленая бумажка — всем. Когда наступало время выпуска, машина брала отметки студента и другие показатели и составляла из них одну графическую линию — профиль. Графическая линия БАДа была высокой в области теории, низкая — в администрировании, низкая — в области созидания и так далее. То вверх, то вниз, по всей странице, вплоть до самой последней графы — личные способности. Какими-то безымянными, таинственными единицами измерения у каждого выпускника определялись высокие, средние или низкие показатели личных способностей. У БАДа, как увидел Пол, они были самыми посредственными. Когда выпускник приобщался к экономическому процессу, все эти взлеты и падения на его графической линии находили свое отражение в перфорационных отверстиях его личной карточки.
«Ну что ж, во всяком случае, спасибо», — неожиданно сказал Бат, собирая свои бумаги, как будто ему вдруг стало неловко за свою слабость, вынудившую его беспокоить других своими заботами.
«Что-нибудь подвернется», — сказал Пол. Он остановился в дверях своего кабинета. «Как у тебя с деньгами?»
«Они оставляют меня на моем месте еще на несколько месяцев, пока не будет установлено новое оборудование. И еще мне выдана награда за рационализаторское предложение».
«Ну, слава богу, что ты хоть что-то получил за это. А сколько?»
500. Это самая большая премия за этот год».
«Поздравляю. А ее занесли в твою карточку?» Бат поднял прямоугольник своей личной карточки и принялся рассматривать на свет перфорацию.
«Наверное, вот эта маленькая штуковина она и есть».
«Нет, это отметка о прививке оспы», — сказала Катарина, заглядывая ему через плечо. «У меня тоже есть такая».
«Нет, не это, а та треугольная, рядом».
Телефон Катарины зазвонил. «Да?» — она обернулась к Полу. «Какой-то доктор Финнерти стоит у ворот и просит, чтобы его впустили».
«Если ему просто хочется пропустить стаканчик, скажите ему, чтобы он дождался вечера».
«Он говорит, что хочет видеть не вас, а завод».
«Хорошо, тогда впустите его».
«У них там, у ворот, не хватает народа», — сказала Катарина. «Один из охранников болеет гриппом. Кто же будет его сопровождать?»
Те редкие посетители, которых допускали на заводы «Илиум», ходили по заводской территории в сопровождении охранников, которые лишь изредка указывали на особенно выдающиеся местные достопримечательности. Главной обязанностью вооруженных охранников было следить за тем, чтобы никто не приближался к жизненно важным приборам управления и не мог вывести их из строя. Система эта сохранилась с войны и от послевоенного периода бунтов, но она и до сих пор имела смысл. Довольно часто, несмотря на антисаботажные законы, кое-кому приходило в голову что-либо испортить. В Илиуме такого не случалось уже много лет. Однако Пол получал донесения с других заводов о посетителе с примитивной бомбой в портфеле в Сиракузах. О старушке в Буффало, которая, отойдя от группы зрителей, всадила свой зонтик в чрезвычайно важный часовой механизм. Подобные вещи продолжали еще случаться, и Кронер требовал, чтобы охранники не отходили ни на секунду от посетителей заводов. Саботажниками становились самые различные люди, в очень редких случаях даже и высокопоставленные. Как утверждает Кронер, никогда нельзя угадать, кто предпримет следующую попытку. «Да черт с ним, Финнерти можно пропустить и без охраны», — сказал Пол. «Он на особом положении, Илиумский сторожил».
«В директиве сказано, что исключений не должно быть», — сказала Катарина. Все директивы, а их были тысячи, она знала на зубок.
«Пусть идет».
«Слушаюсь, сэр».
Полу показалось, что Бат следит за их разговором с намного большим вниманием, чем разговор этого заслуживал. Будто перед ним разыгрывалась какая-то захватывающая драма. Когда Катарина повесила трубку, она по ошибке приняла этот его взгляд за взгляд возлюбленного и ответила ему точно таким же.
6 минут», — сказал Бат.
«Что 6 минут?» — спросила Катарина.
6 минут впустую», — сказал Бат. «Столько времени ушло на то, чтобы пропустить человека в ворота».
«Ну и что?»
«Вы трое были связаны 6 минут, вас двое и третий охранник. Всего 18 человек-минут. Черт побери, да ведь пропуск его обошелся в $2. Сколько народу проходит в ворота за год?»
«Человек 10 за день, наверное», — сказал Пол. 2758 в год», — сказала Катарина.
«И по поводу каждого пропуска обращаются к вам?»
«Обычно этим занимается Катарина», — сказал Пол. «В этом и состоит большая часть ее работы».
«Если считать по доллару на каждого человека, это составляет $2700 в год»,
— укоризненно сказал Бат. Он указал на Катарину.
«Если существуют такие железные правила, то почему бы не предоставить машине решать этот вопрос? Полиция ведь не думает, здесь это просто рефлекс. Можно даже сделать приспособление, допускающее исключения для Финнерти, и это все равно обойдется не больше, чем в $100».
«Но существуют ведь и особые решения, которые мне приходится принимать», — попыталась защищаться Катарина. «Бывает, сталкиваешься с массой вопросов, которые нельзя решать общим порядком, согласно заведенной рутине. Намного больше, чем в состоянии решить машина». Но Бат ее не слушал. Он раздвинул руки, показывая размеры машины, которая уже зародилась в его воображении.
«Любой из посетителей является либо ничего не значащим типом, либо другом, либо чиновником, либо мелким начальством, либо крупным начальством. Охранник нажимает одну из 5 кнопок в верхнем ряду ящичка, понятно? Посетитель либо пришел посмотреть, либо нанести личный визит, либо с инспекционной целью или просто по делу. Охранник нажимает одну из 4 кнопок в этом ряду. У машины есть 2 лампочки, красная запрещающая и зеленая разрешающая проход. И какие бы там ни были правила, трах, и загорающаяся лампочка говорит охраннику, что нужно делать».
«А еще мы могли бы вывесить у охранника на стенке правила», — сказал Пол. Это Бада озадачило.
«Да», — медленно проговорил он, — «вы могли бы сделать и это».
Было совершенно очевидно, что в его представлении только уж очень серый человек мог додуматься до такого решения. «Вы меня с ума сведете», — дрожащим голосом проговорила Катарина. «Вы не имеете права рассуждать здесь о том, что любая машина может делать то, что делаю я».
«Ну что ты, милая, я ведь вовсе не говорю именно о тебе».
Она расплакалась, и Пол тихонько шмыгнул в свой кабинет, затворив за собой дверь. «Ваша жена у телефона», — сказала Катарина по интеркому. «Хорошо. Да, Анита. Есть что-нибудь новое от Кронера?» «Нет. Я дам тебе знать, если что-нибудь услышу. Надеюсь, он остался доволен вчерашним вечером». «Доволен или твердо верит в то, что доволен». «Финнерти там?» «Он где-то на заводе». «Посмотрел бы ты на ванную комнату». «Я видел, как это делалось». «Он закуривал 4 сигареты и забывал о каждой из них. Одна на аптечке, одна на подоконнике, одна на умывальнике и одна на полочке для зубных щеток. Я не могла завтракать. Ему пора уезжать». «Я скажу ему». «Что ты собираешься сказать Кронеру?»
«Еще и сам не знаю. Я не знаю, что он сам мне скажет».
«Представь себе, что я Кронера говорю тебе эдак мимоходом. Знаешь, Пол, место в Питтсбурге все еще свободно. Что скажешь тогда ты?» Эта игра никогда не надоедала ей. На Полу для этой игры приходилось собирать в кулак все свое терпение. Она всегда ставила себя на место какого-нибудь важного и влиятельного человека и заставляла Пола разыгрывать с ней диалоги. Затем его ответы критически оценивались, анализировались, редактировались и отшлифовывались. Настоящие диалоги никогда ни капельки не были похожи на ее фантазии, которые только доказывали, насколько примитивное у нее представление о влиятельных людях или о том, как вершатся дела. «Ну, давай», — поторопила она.
«Питтсбург, да?» — сказал Пол.
«О, это чудесно. О...» «Нет, Пол, я говорю серьезно», — строго сказала она. «Что ты скажешь?» «Дорогая, я сейчас занят». «Хорошо, ты это хорошенько продумай и позвони мне. Знаешь, что ты должен сказать, по-моему?» «Я еще позвоню тебе». «Хорошо, до свидания. Я люблю тебя».
«Я люблю тебя, Анита. До свидания».
«Доктор Шефферт у телефона», — сказала Катарина.
Пол опять снял все еще теплую трубку. «В чем дело, шеф?»
«Недозволенное лицо в здании номер 57. Пришлите сюда охрану».
«Это Финнерти».
«Недозволенное лицо», —
упрямо повторил Шеферд. «Ну хорошо. Этот недозволенный Финнерти?»
«Да, но это не относится к делу. Совершенно безразлично, какая у него фамилия. Он шныряет здесь без сопровождающего, а вы знаете, как к таким вещам относится Кронер».
«Это по моему разрешению. Я знаю, что он там находится».
«Вы этим ставите меня в неудобное положение».
«Я вас не понимаю».
«Я говорю, что за эти здания отвечаю я, а теперь вы предлагаете мне игнорировать совершенно недвусмысленный приказ Кронера. А когда дойдет до дела, все шишки на меня будут валиться?»
«Да плюньте вы на это. Все в порядке. Ответственность я беру на себя».
«Другими словами, вы приказываете мне разрешить Финнерти ходить без эскорта?»
«Да, именно так. Я приказываю вам».
«Тогда все в порядке. Я просто хотел убедиться, правильно ли я понял». Берингер тоже никак не хотел верить, поэтому я и дал ему параллельную трубку.
«Берингер?» — спросил Пол.
«Да»,
— сказал Берингер. «Держите это про себя».
«Вы начальство», — тупо сказал Берингер.
«Значит, теперь все в порядке, Шеферд?» — сказал Пол.
«Пожалуй. Следует ли понимать, что вы также разрешили ему делать чертежи?»
«Чертежи?»
«Наброски».
Тут Пол понял, что поступил опрометчиво, однако решил, что теперь уже поздно пытаться исправлять положение. «Пусть делает все, что ему угодно. У него могут появиться полезные идеи. Итак, все в порядке?»
«Ваше право», — сказал Шеферд. «Не так ли, Берингер?»
«Конечно, его право», — сказал Берингер.
«Да, это мое право», — сказал Пол и положил трубку. В соседней комнате Бат Калхаун все еще пытался ублажить Катарину. Голос у него стал подлизывающимся и проникновенным. До Пола донеслись отдельные фразы из разговора.
«Если на то пошло, — говорил Бат, — не так уж сложно даже его заменить приспособлением».
И Пол прекрасно понял, куда направлен указательный палец Бада.